Вы говорите, мили. Положить на мили с приборы.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня понедельник, 30 сентября. Сейчас 17.08. Мы продолжаем, следим за новостями. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Там пробки в 4 балла. Обещали на 5 вечера всего 3 балла. То есть опережающими темпами растут вечерние пробки. Сегодня в 5 баллов нам обещают на 6 вечера и 6 баллов на 7 вечера. Главные проблемы на третьем транспортном кольце, на всем протяжении от Москва-Сити до проспекта Мира. Примерно нормального движения нет. До Москва-Сити тоже нормального движения нет в районе Лужников. Ну и в районе пересечения с Варшавским шоссе тоже у третьего кольца сплошные проблемы. И в том, и в другом направлении. Еще обращаем внимание, что есть проблемы при пересечении третьего транспортного кольца и Волгоградского проспекта, а также при пересечении Можайского шоссе и Московской кольцевой автодороги. Серьезные пробки, даже не красного, а бордового цвета. Имейте в виду, также многокилометровые пробки при подъезде по МКАДу к беседам. Это уже юго-восточное направление. Теперь тема программы «Своя правда» в этом часе с голосованиями. Тема, которую мы будем обсуждать. История возможного реформирования Совета Безопасности ООН. Тем более, что вот теперь есть выступление президента Франции Макрона, который пошел дальше других предлагающих и уже официально начал говорить о кандидатах на статус постоянных членов Совета Безопасности ООН. Он начал называть конкретные страны. В данном случае Германия, Япония, Индия, Бразилия, а также, как он сказал, два государства, которые выберет Африка, чтобы ее представлять. Насколько вероятно то, что Совет Безопасности ООН будет реформирован, насколько необходимо в нынешних условиях реформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, и что из этого может получиться. Вот об этом будем говорить. С нами сегодня директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО, МИД России. Александр Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Голосование. Сегодня два голосования у нас на самом деле. Сейчас посмотрим, выложили если эти голосования, тогда, соответственно, да, все нормально. Нужно ли расширять состав Совета Безопасности ООН? Четыре варианта ответа. Да, не уверен, нет, не нужно, и мне все равно. А второй вопрос. На ваш взгляд, стоит ли ждать реформы Совета Безопасности ООН в ближайшие годы? Тут два варианта. Да или нет? Соответственно, первые 150 человек у нас уже есть. Подводить итоги этих голосований будем через 50 минут. Сначала с собравшимися давайте обсудим. Николай Топорнин, нужно ли расширять состав Совета Безопасности ООН сейчас?
Ну, я считаю, что, конечно, нужно, потому что Совбез ООН, помните, был первоначально сформирован в 46-м году, хотя организация была создана в 45-м. И в него, как мы помним, согласно уставу ООН, 24-й статья, если не изменяет память, изначально было включено 15 государств. Из них 5 государств, так называемые постоянные члены ООН, а 10 государств непостоянные, которые избираются Генеральной Ассамблеей на 2 года. И там есть специальный механизм ротации, включая там представителей разных континентов и разных географических широт, да, что называется. Вот. Ну, давайте скажем о том, что тогда вот это было абсолютно новое явление для мира, и понятно, что нужно было найти какую-то международную всеобъемлющую структуру, где можно было бы обсуждать вопросы мира и безопасности. И, естественно, что заправляли тогда государства-победители во Второй мировой войне. Это Соединенные Штаты Америки, это Советский Союз, это там частично Франция, частично Великобритания. Ну, Великобритания, безусловно, тоже присутствовала как союзник. Вот. И фактически вот эти государства плюс Китай и образовали число постоянных членов. В чем их отличие от непостоянных членов? Ну, во-первых, то, что они все время присутствуют, у них мандат по времени не ограничен. И самое важное, что они наделены так называемым правом вето. То есть вот эти государства могут наложить вето, или, иначе говоря, свое несогласие с любой резолюцией, с любым решением, которое Совет Безопасности или даже большинство его членов хотят принять, за исключением процедурных вопросов. Вот. И из-за этого как бы вот постоянные члены имеют такой особый статус, да, что фактически именно они решают, будут применяться те или иные меры, которые обсуждаются и на Генеральной Ассамблее ООН, которые были поддержаны большинством на Совете Безопасности. Общие правила там...
Точнее, что... обычно они решают, что это не будет применяться.
Да, вот. А мы знаем, что для такого простого большинства можно предположить, что, предположим, 5 членов Совета Безопасности ООН за, а что ж тогда делают там вот оставшиеся 10? А вот есть такая возможность у 9 государств, если они против, то вот они могут затормозить решение, которое поддержано всеми членами Совета Безопасности. Вот. Ну, понимаете, тогда, конечно, это было, на мой взгляд, большое, огромное достижение, да, потому что вот была установлена новая система международных координат, была создана международная новая площадка, куда принимались все страны, фактически, которые желали этого делать. Потому что Генеральная Ассамблея, там вообще нет никаких ограничений, но объединяет все эти страны, свободные, независимые, которые пожелали там участвовать. Вот Совбез ООН, там число стран ограничено. И сегодня, сегодняшние реалии, безусловно, ушли вперед. Ушли вперед. На мировой арене появились новые, очень важные, очень значимые страны. Ну и, давайте скажем откровенно, Макрон обозначил их. Это, в общем-то, не он первым сделал, потому что членство Индии вообще говорили уже давно, еще там лет 20-25 назад уже говорили о том, что неплохо было бы от развивающегося так называемого мира подключить Индию, да. Ну и, естественно, членство Японии, членство Германии и Бразилии в данном случае тоже у всех на устах, потому что эти государства сделали большой скачок вперед и в экономическом, в политическом плане, и в военном тоже плане, да, на сегодняшний день, ну, сложно представить там решение каких-либо вопросов в Европе без Германии. Это ведущая страна Европейского Союза. О чем тут можно говорить? Третья экономика мира. А Япония, посмотрите, ее вес и значимость на Дальнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Бразилия в Латинской Америке задает тон. Ну, вот, действительно, вот Макрон сказал, что от Африки там пока еще, как сказать, нет такого явного кандидата, хотя, может быть, просматривается ЮАР. ЮАР просматривается как самая развитая, самая передовая страна, но пока африканские страны сами не пришли к какому-то единому знаменателю, вот, там есть и там Египет, допустим, да, тоже такая весьма продвинутая и важная во всех смыслах страна, вот, то есть как бы вопрос обсуждается, и, на мой взгляд, конечно, уже давно назрела необходимость расширения Совбеза за счет, в первую очередь, постоянных членов, то есть тех стран, которые наделены правом вето.
Ну, только... погодите, тогда совсем коротко, чтобы мы вначале, что называется, заявили позиции. Если сейчас говорят о том, что часто вот это право вето останавливает эффективную работу Совета Безопасности, если, к примеру, в Совете Безопасности вместо 5 будет 10 постоянных, да, членов, да, значит, и вето будет в два раза больше.
Совершенно верно, да. То есть вероятность принятия совместного решения еще более уменьшается. И Совбез ООН, если будут вот такие противоречия принципиального характера, которые сегодня имеются в отношениях между постоянными членами Совбеза, то вероятность принятия согласованного решения по важным вопросам мира и безопасности стремится к нулю.
Но все-таки расширять надо.
Расширять надо.
Николай Топорнин, Александр Бобров, тот же вопрос.
Безусловно, нужно расширять. Я в целом согласен с тем, что сказал Николай Борисович, но дьявол кроется в деталях. Принято считать, что Совет Безопасности в том виде, в котором он появился в середине 40-х годов, он никогда не менялся. На самом деле это не так. Во-первых, нужно сказать о том, что изначально в деятельности Совета Безопасности участвовало не совсем то китайское правительство, которое представлено сейчас. Это были те самые националисты, которые бежали на остров Тайвань, и которые сейчас оспаривают принцип того, кто должен представлять Китай на международной арене. Если бы не Генри Киссинджер со своей пинг-понговой дипломатией, то еще долго коммунисты, представляющие основной континентальный Китай, и боролись бы за это право конкретно в Совете Безопасности. Что же касается количества, изначально количество непостоянных членов даже было меньше. Только в 70-е годы расширилось до 10 стран, которые представляют все основные регионы планеты. И причем деление этих регионов такое интересное, что вплоть до сегодняшнего дня существует восточноевропейская группа, как отсылка к Советскому Союзу и уже почившему бозе организации Варшавского договора. Что же касается заявления Макрона, то его сложно разделять, поскольку это такое пожелание стран Запада усилить свои позиции, и он предлагает фактически те страны, которые являются частичным продолжением коллективного Запада.
Погодите, Германия и Япония с одной стороны, Индия и Бразилия с другой стороны. Ровно 50 на 50.
Ну, я бы не сказал, Индия считают самым большим демократическим государством, которое является продолжением интересов Соединенных Штатов в
ОТР. А БРИКС?
А что касается Бразилии, то у них достаточно часто приходят к власти проамериканские правительства, хотя Лула да Силва, он такой, смешанный. Я хотел про другое сказать. Дело в том, что мандат Генеральной Ассамблеи ООН, который касается реформирования ООН, предполагает не только консенсус среди стран-членов Совбеза, которые могут это заветировать, но еще и более 2/3 голосов самих участников международного сообщества. И вот что получается. Когда Германия говорят о своих претензиях, о том, что они хотят участвовать в Совбезе, то практически вся остальная Европа выступает против. Это Италия, это Испания, страны скандинавские. Поэтому кто будет представлять Европейский Союз? Ну, видимо, по-прежнему будет это делать Франция. Когда об этом заявляет Индия, я молчу про китайскую позицию, то страны Юго-Восточной Азии, они резко против, что Японии, что Индии. Когда мы говорим про Бразилию, они говорят о том, что они должны представлять латиноамериканский регион. А почему португалоязычная страна должна представлять испаноязычный регион? И получается, что есть такая очень большая группа, которая называется «Объединившиеся ради консенсуса», которая включает в себя, ну, где-то порядка 60-70 государств, которые против одного из членов вот этой группы четырех, которую вы как раз-таки назвали устами Макрона. Что же касается Африки, то, конечно, ЮАР, может быть, Нигерия, но это же не говорит о том, что малые страны Африки будут согласны с тем, что их будут представлять их региональные гранды. Из-за этого, собственно, сама вот эта идея реформирования, она всегда обсуждается в канун круглых дат. В прошлый раз это пытались сделать в 2015 году, была группа мудрецов в середине нулевых годов, куда входил Евгений Максимович Примаков, на тот момент уже отставной председатель правительства и министр иностранных дел. Они даже додумали до того, чтобы сделать институт полупостоянных членов сроком не 2 года, а чуть больше. Но все равно той формулы, которая бы устраивала подавляющее большинство стран мира, не получается нарисовать. И поэтому, отвечая на ваш второй вопрос загодя, я считаю, что, скорее всего, никакой новой реформы без великих потрясений в международных отношениях просто не будет.
Когда говорите вы, никакой новой реформы, тут вот пока говорили и вы, и Николай Топорни, наши слушатели много писали, кто-то даже написал, что нет смысла реформировать Совет Безопасности ООН, реформировать надо саму организацию.
Но это правильно. Дело в том, что сама по себе реформа ООН – это не единоразовая акция. Это процесс, который идет, в принципе, с самого начала 1945 года. То есть изначально в ООН входило 51 государство, сейчас 193. Если открыть на официальном сайте страшную органиграмму того, как выглядит ООН, это просто страшный бюрократический монстр, где всевозможные комитеты, комиссии. Но это связано с тем, что ООН занимается практически всем. Совет Безопасности, он занимается не только вопросами войны и мира. Они обсуждают пандемию и не только COVID-19, ну, например, Эболу, это правила дорожного движения, изменение климата, все, что относится к деятельности человека. Поэтому в плане реформирования ООН эта реформа идет. Появляются новые комиссии, новые составы, дополнительные международные чиновники, которые действуют не от имени отдельно взятых стран, а конкретно всех стран на свете. Но вот когда речь касается реформирования главного уставного органа наряду с Генеральной Ассамблеей, а именно Совета Безопасности, то здесь находит коса на камень.
Хорошо, это Александр Бобров, Николай Топорнин. А что вы скажете, когда вам говорят, не надо реформировать Совет Безопасности ООН, реформировать надо всю организацию?
Но, знаете, без Совбеза ООН не будет изюминки в самой организации, да, потому что это...
Ну, нет, пересобрать Совбеза. ООН, а потом, может быть, и Совбез будет.
Как пересобрать? Что, изменить полностью устав? Или что сделать? Ну, концепция достаточно понятная, да, вот есть Генеральная Ассамблея, где представлены 193 страны, и они обсуждают действительно все насущные вопросы. Вот недавно сессия очередная в Нью-Йорке состоялась, да, но мы понимаем, что когда вот столько много государств, то максимум, что они могут сделать, ну, во-первых, заявить о своей позиции, там действительно бывает иногда странно, знаете, что каждый вот выходит представитель, он каждый говорит о своем, да, вот, ну вот что наболело, то и выкладываю, и хочу привлечь внимание международной общественности к тем проблемам, которые есть у нас. И, конечно, как-то отреагировать эффективно вот на эти проблемы в Генассамблее не могут, ну просто она для этого не предназначена. Такая, на мой взгляд, хорошая такая межгосударственная трибуна для выражения каких-то своих проблем. Вот, донесение их до мировой общественности. Ну, мало кто знает, что там происходит там где-нибудь в Конго, там, или в Судане, там, в Эритрее, да, там, я не знаю, там, в Верхней Вольте, где угодно. А вот они выходят на трибуну и докладывают, да, журналисты подхватывают, потом это доходит, может быть, до каких-то инстанций очень важных, и, может быть, проблемы доходят до Совбеза ООН, который принимает какие-то решения. Но как реформировать Совбез? Вот об этом много говорят уже, и давно говорят. Я еще студентом был, понимаете, уже говорилось о том, что надо реформировать Совбез, потому что Совбез – это вот такой ключевой орган ООН, без которого вообще вся эта система координат ООНовская, мне кажется, не будет не представлять никакой вообще надобности для мирового сообщества. Потому что, ну да, действительно, в Нью-Йорке там огромное число служащих в секретариате работает, огромное число комиссий, органов, специализированные органы ООН, да, там их вообще уже несколько десятков, как бы тратятся огромные бюджетные деньги, между прочим, деньги налогоплательщиков. Вот. Но что мы имеем на выходе? Вот можно задать вопрос. Какова эффективность, да, и, наверное, вправе налогоплательщики должен тогда спросить со своих правительств, вот вы там перевели очередные там сотни миллионов долларов на функционирование ООН, а что мы получили взамен? Какую проблему Организация Объединенных Наций или Совбез решили за последнее время? Ну, вот так, давайте возьмем...
А мы бы решили, возьмем, а нам вето помешало.
Да, давайте возьмем вот, сектор газа,
ну,
Израиль,
вот, предположим. Объяснение, да, же вот, будет.
Ну, правильно я говорю, что пока существует вот система вето, то, исходя из тех принципиальных расхождений, которые сегодня есть между важнейшими государствами мира, достичь какого-то компромиссного решения не представляется возможным. Но... Да, я говорю о том, что надо включить туда и другие страны, потому что, ну, реально ситуация изменилась. Это сегодня не 46-й, не 50-й год прошлого столетия, правильно?
Почти но без света
прошло. С ветом почему? А чем Германия хуже Франции, скажите мне? Чем Япония хуже Китая?
Нет, чем больше стран, чем больше стран, у которых есть право на вето, тем меньше эффективность организации.
Я не понимаю, почему Китай должен иметь право вето, а Япония не должна.
Так, может быть,
Франция должна иметь право вето, а Германия не должна.
Ну, может быть, никто не должен иметь право вето.
Это тогда будет уже принципиальное изменение механизма голосования и принятия решений в Совбезе. Понимаете? Вот сегодня мы что видим? Мы видим, что когда нет согласия между ведущими странами мира, никакие решения принять невозможно. Ну? Есть вето или нет вето? Потому что механизм заставить государство выполнять какие-то решения, ну да, может, там какое-то маленькое государство, да, вот, там, африканское, я не знаю, там, может, какое-то латиноамериканское, и там применить какие-то совместные санкции, усилия, может быть. Но как вы себе представляете, допустим, заставить Китай принять какое-то решение? Вот, предположим, все мировое сообщество навалится на Китай и скажет: так, китайцы, хватит производить там эти электромобили, вы и так весь мир ими уже засорили. Вы думаете, Китай от этого откажется? Нет, конечно. Как можно заставить что-то сделать США? Как можно заставить что-то сделать Россию? Я себе это не представляю.
Тогда смысла в Организации Объединенных Наций нет.
Смысл есть, потому что это единственная международная площадка вот на сегодняшний день универсального характера, где можно обсуждать любые вопросы. Правильно коллега сказал, и ковид там, и растениеводство, биологию, химию и так далее подобное. Но самое главное, что можно и нужно обсуждать вопросы безопасности и мира. То, что волнует практически всех.
Хорошо. По поводу права вето, то же самое. Александр Бобров, перспективы?
Право вето – это не какая-то привилегия, а очень большая ответственность, которая была возложена на страны, которые победили во Второй мировой войне. И очень правильно отметил в свое время многолетний министр иностранных дел Советского Союза, что его собственный брат, который погиб во время Великой Отечественной войны, он, собственно, своей кровью заработал это право ему как поспреду голосовать против или за. И когда, скажем, советская делегация уходила и не пользовалась правом вето, то тогда протаскивали через Совет Безопасности интересы Соединенных Штатов в Америке во время Корейской войны. Поэтому механизм права вето – это, на самом деле, большое достижение с точки зрения международного права, поскольку у Лиги наций, которая предшествовала Организации Объединенных Наций, таких механизмов развитых не существовало. Поэтому для того, чтобы в Совете Безопасности было принято какое решение, оно должно быть максимально консенсусным, с тем, чтобы оно действительно устраивало страны. Если оно не принято, значит, ну, не готово еще решение,
тогда,
оно не
выделило. Тогда работает логика. Мы увеличиваем количество членов Совета Безопасности за счет того, чтобы большее количество стран труднее протащить чьи-то конкретные интересы, и тогда, может быть, без права вето.
Да, именно поэтому, собственно, наша дипломатия высказывается тоже за расширение дипломатии, вот устами министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, но который справедливо отмечает, что мы готовы поддержать страны Африки, мы готовы поддержать Индию, готовы поддержать Бразилию. Но что нового дает участие Германии и Японии, государства, которые являются проводниками интересов коллективного Запада и, в частности, Соединенных Штатов. Поэтому здесь действительно очень многое зависит от того, того, в каким образом расширяться, наделять всех правом вето, или же они будут участвовать как постоянные члены, но с определенным сроком, скажем, в 4 года, как предлагала группа мудрецов. Здесь простых ответов нет. Обычно изменение такого архитектуры мирового порядка происходит тогда,
когда... Вариант отказа от права вето для уже существующих членов Совета Безопасности вы не видите?
Абсолютно нет. И ни одна из 5 государств на это ни в коем случае не поймет, потому что они заслужили это всей предыдущей истории участия в международных отношениях.
Хорошо, теперь дальше. Александр Бобров уже сказал о том, что Сергей Лавров поддержал и африканцев, поддержал Индию, поддержал Бразилию, но выступил против Германии и Японии. Николай Топорнин, как относиться к этой ситуации? Ведь вроде как исходно получается, что вот двое наших, двое не наших заходят в Совет Безопасности, и если мы выступаем против Германии и Японии, то там получается некий дисбаланс в Совете Безопасности.
Нет, он не получается, потому что сегодня даже одному государству можно заблокировать решение всех оставшихся. Поэтому если там будет 10 государств с правом вето, и одно из государств его наложит или применит, да, то решение не будет принято. Поэтому, на мой взгляд, так по существу ничего не изменится, если не 5 будет постоянных членов, а 10. Но я тоже прекрасно понимаю о том, что вот провести новых членов, такую реформу, да, эти очень глубинную реформу осуществить, тоже представляется невозможным в силу вот тех противоречий, которые сегодня существуют между главными участниками, да, мирового сообщества.
А тут, кстати, еще один вопрос. А как можно это вообще реализовать? Ведь так или иначе у каждого нового кандидата, члена Совета Безопасности, будет кто-то, кто против.
Ну, это надо будет вносить изменения в устав ООН, и, соответственно, все государства, которые являются на сегодняшний членами ООН, должны его ратифицировать, и таким образом он будет действовать в новой редакции. Только так.
То есть, грубо говоря, нет. Совет Безопасности выступает, или страны, да, Совета Совет Безопасности?
Да, Совет Безопасности должен выступить инициатором, понимаете, поскольку это главный директивный орган сегодняшнего ООН, то он должен сам выступить генератором новых инициатив, новых идей. Поддержит Генеральная Ассамблея или не поддержит — другой вопрос. Может быть, действительно, какие-то отдельные страны будут выступать против, но никто не заставляет государство вообще участвовать.
То есть некое квалифицированное большинство,
да,
работает?
Ну, не некое, нет, я думаю, что подавляющее большинство стран одобрит, скорее всего, предложение Совбеза ООН, если они будут поддержаны всеми мировыми державами.
Минута до новостей. Тут Вася 481, я, говорит, против расширения, наших погибло 30 миллионов, обойдется Индия и Китай. Видимо, речь идет о Великой Отечественной войне, там на самом деле разные цифры. Вот, видите, Вася решил назвать цифру 30 миллионов, кто-то называет другие цифры, но все-таки это все возвращает нас к событиям того времени. Реформировать ООН, не учитывая то, как она появлялась, можно? Александр Бобров.
Нет, невозможно, и в этом и заключается логика. Почему, опять же, против Японии и ФРГ, поскольку
тут это многие пишут об этом, да.
Поскольку это страны, проигравшие во Второй мировой войне, и нет прямого упоминания стран ОСИ в уставе ООН, но, тем не менее, он писался исключительно под тех стран, которые воевали в антигитлеровской коалиции.
Александр Бобров, коротко, Николай Топорнин, это можно?
Я считаю, что это можно, но прошло 80 лет, ну давайте мы там вестфальским еще будем договоренностями жить, которые были там 3 века назад, да? То есть время идет вперед, жизнь развивается, и мы, знаете, последнее время наш главный партнер в ЕС была Германия. Ну, вспомните, буквально до, там, еще 3-4 года назад.
Хорошо, Николай Топорнин, директор Центра европейской информации, Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО, МИД Российской Федерации. 2 голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК» про Совет Безопасности ООН продолжаются. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим и мы.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 30 сентября, сейчас 17:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками, они уже 5-бальные сегодня, прогноз. А реальные пробки, прогноз опережают. Нам обещали 5 баллов только к 6 вечера, сейчас 5:30, уже 5-бальные пробки. Дальше по прогнозам 6-бальные пробки, как максимум в районе 19 часов. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим. Площадь пожара в районе поселка Тригуляй в Тамбовской области увеличилась и уже составляет 645 гектаров. Со ссылкой на власти пишет агентство ТАСС. Следим за этими, за другими новостями и продолжаем обсуждение темы под названием «Возможность реформирования Совета Безопасности ООН или Организации Объединенных Наций в целом». С нами сегодня директор Центра европейской информации Николай Топорнин и доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Александр Бобров. Два голосования. Первое. Нужно ли расширять совет, состав Совета Безопасности? Да, не уверен. Нет, мне все равно. Первое голосование. Второе голосование. На ваш взгляд, стоит ли ждать реформы Совета Безопасности ООН в ближайшие годы? Голосование. Итоги голосования будем подводить через 21 минуту примерно. А пока продолжаем разговор. Много сообщений от наших слушателей. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали, потому что так или иначе, это большие обычно формулировки, такие большие тексты, но люди пытаются писать об одном. Насколько вообще уместно, а это прозвучало у нас в первой части программы, пытаться делить вот этих гипотетических новых членов Совета Безопасности на наших и не наших. Ну, в том смысле, что вот сейчас кажется, что Германия и Япония, например, прозападны, а Индия и Бразилия в некотором смысле пророссийские. Но ведь там могут поменяться власти. И поэтому вот это деление будет уже неуместным. Поэтому, а как вообще подбирать новых членов Совета Безопасности? Александр Бобров.
Ну, я, безусловно, согласен, что это некорректная формулировка, потому что каждое государство отстаивает прежде всего свои национальные интересы. Поэтому здесь мы можем говорить не о пророссийских или прозападных, а суверенных или не совсем суверенных. Вот если мы говорим про Германию и Японию в том виде, в котором они существуют, они придерживаются проамериканской позиции в силу того, что их суверенитет немного ограничен присутствием американских вооруженных сил.
Но это субъективная оценка.
Ну, все-таки есть на территории Японии и Германии американские военные базы. Да, они присутствуют. Поэтому с точки зрения безопасности они очень часто являются проводниками интересов либо НАТО, либо Соединенных Штатов напрямую. Что же касается Индии и Китая, у них в этом плане все более-менее нормально, они более-менее суверенные как государство. Поэтому здесь, конечно, очень условно можно говорить о пророссийской или антироссийской тех или иных правительств, просто если мы говорим о том, что многополярный мир сейчас на марше, и там должны быть представлены разные точки зрения и разные центры силы, это должны делать по-настоящему суверенные государства.
Александр Бобров, Николай Топорнин, тот же вопрос.
Ну, вы знаете, время течет, все меняется. Еще, наверное, лет 20 назад никто бы не сказал, что Германия и Япония являются недружественными странами по отношению к Российской Федерации. Ну, вспомните, сколько у нас было совместных проектов и с Германией. Это был наш главный экономический партнер и в Европе, и в целом в мире. И с Японией у нас шел активный диалог, несмотря на расхождение по Курильскому вопросу. Но туда ездил много раз и президент Ельцин, и Путин президент ездил, и министр иностранных дел. Говорили о перезагрузке отношений, да, и рассчитывали на то, что японцы активнее будут подключаться к различным экономическим проектам.
Хорошо, время меняется, тогда как выбирать?
Ну, я считаю, что, конечно, такого какого-то единого критерия не существует, да. Ну, для меня, наверное, такой критерий – это значимость государства, исходя из его веса в современной системе международных отношений, включая экономические отношения.
То есть Япония?
Я бы выбирал из G20. Вот, если бы я бы руководствовался каким-то таким критерием, более-менее объективным, то я бы выбирал бы из числа стран, входящих в G20, да, все-таки это в первую очередь, ну, там присутствует и государство. Кстати говоря, и Ближний Восток, вот мы сегодня что-то так вот говорим только о предложениях Макрона, но почему, собственно говоря, Арабские Эмираты или Саудовскую Аравию?
Это тоже вопрос, это я как раз хотел следующим вопросом, потому что ведь Гутерриш, что тоже, нет, просто Гутерриш, что тоже это комментировал, генеральный секретарь, и он ведь тоже заговорил только про Африку.
Конечно. Почему Африка, а не Ближний Восток? Что, Эмираты или Саудовская Аравия менее значимы в современном мире, извините, не обеспечивают поставку нефти, да, на мировой рынок? От них зависят цены на нефть, и, соответственно, от цен на нефть зависит и благосостояние многих государств. Вот, как же так? То есть какие-то решения принимаются без этих стран, без их голоса и без их какого-то мнения. На мой взгляд, тоже несправедливо. А они входят в двадцатку, да? То есть вот вам критерий. Ну, не обязательно, ну, понятие суверенность и суверенность, знаете, сложное понятие современных международных отношений.
Оно довольно субъективно.
Оно субъективно, во-вторых, все страны зависят друг от друга. Так или иначе зависит, в большей или в меньшей степени, да? Вот мы сегодня, допустим, говорим о том, что у нас есть там группа недружественных стран, окей, но мы продолжаем поставлять газ и продавать его. Например, вот посмотрел статистику по Австрии, да, вот недавно выборы там были в Австрии, буквально вчера посмотрел, так они, зависимость от российского газа до сих пор, 83% у Австрии. Австрия недружественная страна. Ну, как тогда вот понимать, она суверенная, если она зависит от российского газа, или она не суверенная? И от кого она тогда зависит? От США или от России? Тут очень много вопросов.
Михаил 93-й вслед за...
Ответить очень сложно на них.
Да, Михаил 93-й вслед за Александром Бобровым говорит: наличие на территории иностранной военной базы. Вот критерий суверенитета. Правда, сразу несколько человек говорят. То есть вы отказываете в суверенитете той же Армении или тому же Таджикистану? На... Вот, пожалуйста, Виталий.
А нет, тут ответ очень простой. И коллеги, и, так сказать, вот читателю. Ведь эти базы, они пришли по приглашению... страны, да, и Япония пригласила, и Германия пригласила, и Таджикистан пригласил, и Армения пригласила.
То есть они приняли суверенное решение, вы хотите сказать?
Да, совершенно верно. Никто их не заставлял размещать там иностранные войска.
Николай Топорнин, Александр Бобров. Это суверенное решение каждой страны.
Безусловно, точно так же Сирийская Арабская Республика попросила Российскую Федерацию помочь с операцией ВКС в 2015 году. Я согласен, что такого единого критерия нет, и я даже себе представил на секунду, что будет с Ближним Востоком, если устами Гутерреша или любого другого международного чиновника пригласят Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Тогда
ну или хотя бы кого-то из них.
Да, задастся вопросом Иран, как лидер шиитского группы. Задастся вопросом Турция, которая скажет, что сколько тюркоязычных стран, мы должны их всех представлять. Тогда Израиль начнет операции, может быть, и за пределами сектора Газа или Ливана. Египет задаст вопрос, а почему нас забыли, самую крупную арабскую страну. Индонезия скажет, а мы самое крупное мусульманское государство, и вообще, с точки зрения темпов экономического роста, мы скоро будем впереди планеты всей. Поэтому из-за того, что нет такого четкого критерия,
может быть, правда, может быть, правда, двадцатка.
Двадцатка, это было бы хорошо, но тогда возникает вопрос относительно того, в каким образом это делать. То есть, если все 20 стран будут наделены общим правом вето, соответственно, это сделает работу организации практически неуправляемой. Вот мы с вами сегодня про это уже говорили, что 10 стран, у каждой из которых есть право вето, это уже большие проблемы. Но если мы говорим с точки зрения географической репрезентативности, опять же, возвращаемся в Латинскую Америку. Насколько я помню, группа 20, Бразилия там чуть ли не в одиночку. Все-таки Аргентина очень слабая экономика для того, чтобы воспринимать их в качестве каких-то лидеров. Или Мексика, скажем. Они задаются вопросом, почему...
Ну, Мексика все-таки по сравнению с Аргентиной.
Я понимаю, но все равно возникнет вопрос, почему испаноязычный регион, в котором более 20 государств, да, должна представлять португалоязычное государство.
И так, все, вот, так вышло, Америка, потому что она крупнее.
Ну, об этом и речь, что начнутся тогда споры. И это в любом случае будет нерабочий орган, потому что он не будет отвечать интересам большинства. А я возвращаюсь к мандату Генеральной Ассамблеи ООН, который еще в 70-е годы этот вопрос обсуждал. Мандат гласил, что да, одно-два государства могут быть не согласны. И речь не идет о том, что все 100% поддержат. Но более двух третей, с учетом мнений Совета Безопасности, где Россия и Китай с одной стороны, а коллективный Запад с другой стороны всегда отстаивают полярные точки зрения. Поэтому, если все договорятся в Совете Безопасности, есть вероятность того, что и две трети государств тоже смогут договориться.
Тут уже кто-то написал, ничего не получится с Организацией Объединенных Наций, пока ее решения не будут обязательны для членов Организации Объединенных Наций.
Совет Безопасности не обязательны. Генеральная Ассамблея выносит рекомендательный характер. Поэтому кодификация международного права продолжается, и действительно есть гигантское количество неполитических договоренностей, которые сделали этот мир лучше. Просто, когда мы смотрим на Организацию Объединенных Наций, мы представляем себе такой айсберг, где ситуация в Ливане, на Украине, это вершина айсберга. А под водой есть гигантское количество соглашений, которые сделали нашу жизнь лучше, но при этом никто за это ООН спасибо не говорит.
Еще одно, и я напомню, у нас еще время для звонков должно быть, последний поворот, потому что мы так как-то с самого начала заговорили, вот эти проамериканцы, вот это наши. На самом деле, ведь там вообще-то Китай. Нынешнее деление Совета Безопасности на наших и не наших. Насколько оно, в принципе, уместно? Кто важнее на абсолютно, данный момент, Китай
считаю,
или Россия?
Абсолютно неуместно, потому что, правильно коллега сказал, это тоже очевидный факт, что каждая страна преследует свои национальные интересы. И они есть, безусловно, у Китая, они есть у Германии, они есть у Японии, у Бразилии и так далее и тому подобное. То есть практически у всех стран, нет, даже африканских,
просто раньше, есть свои национальные интересы. Раньше, при всем при том, раньше вот это деление было.
Ну, раньше деление было, знаете, по принципу Запад-Восток.
Ну, да.
Вот. Ну, как бы оно, может быть, сейчас сохраняется. Сейчас появилось такое понятие, как глобальный юг, например. Да, это вот страны, не входящие ни в западную, так сказать, конфигурацию, ни в восточную. Да, вот они так.
Ну, хорошо, вот. А кто лидер глобального юга?
Ну, сложно сказать. Наверное, Индия, опять-таки, исходя из ее веса, ну, будет Пакистан против, будет Китай против, да, вот. Там, ну, я не знаю. Ну, наверное, Индия, скорее всего, все-таки, да, опять-таки, руководство.
Ну, то есть, этими... противостояния Китая и США нет?
Есть, безусловно, есть, потому что это оппонент, и совершенно очевидно. И если вы посмотрите доктрину национальной безопасности США, то там уже Россия далеко не самый главный оппонент. А главный оппонент США на сегодняшний день – это Китай. И, в первую очередь, речь идет даже не о военных вопросах, а военных, а о вопросах экономической безопасности, потому что экономическая экспансия Китая грозит уже и экономическому суверенитету США.
Хорошо. Григорий, 777-й, Совет Безопасности ООН, результат итогов Второй мировой войны. Вернемся к реформированию после Третьей мировой войны. Ну, то есть, про это, кстати, уже несколько человек написали, так или иначе. Так Китай или Россия там играют роль против Америки на данный момент? Или такого противостояния нет, Александр Бобров?
Если смотреть на количество примененных вето, то все равно после 91-го года, безусловно, лидер именно Россия. То есть в этом плане Китай использует нас как такой своеобразный дипломатический таран и очень часто воздерживается при голосовании с тем, чтобы китайцев не обвинили в том, что они слишком антиамериканскую позицию.
Но ваша формулировка «Китай использует нас» уже что-то показывает.
Если посмотреть исключительно на цифры того, как ведется голосование, Россия занимает более антиамериканскую позицию при голосовании по каким-то спорным резолюциям, в то время как Китай, вместо того, чтобы использовать механизм группового вето, они, как правило, воздерживаются. И это является очень показательным сигналом. Редко когда Китай в одиночку использует право вето, и в этом плане по статистике они даже меньше это делали, чем Британия с Францией вместе взятые, если мы возьмем всю статистику за 45-го года или там с 91-го года. Но другой вопрос, что действительно сейчас очень многие вопросы, они делаются либо в обход Совета Безопасности, как, скажем, война в Ираке, когда Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке вошли и даже никого не спросили. Либо же без учета мнения Организации Объединенных Наций и пытаются искать самые разные формы, площадки, способы договориться. И поэтому мы и говорим о том, что сейчас усилилась БРИКС, усилилась группа 20, новая организация. Это прежде всего кризис Организации Объединенных Наций, что появились такие соседние площадки, где обсуждаются глобальные проблемы.
Так, 7-3, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, Виктор 26 пишет, это вопрос серьезный, не нам решать, не по-нашему будет. Так, у нас с наушниками проблемы, давайте решим эту проблему. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, ну, конечно, после того, что вы сказали, что кто-то кого-то использует, если Китай нас использует, значит, мы не суверенны?
Нет, это говорит не о том, что не о суверенности, а о том, каким образом идет противостояние внутри Совета Безопасности. Если брать статистически, то очень мало было резолюций, когда, скажем, Китай накладывает свое вето, Россия воздерживается. Как правило, все происходит наоборот. Но при этом те решения, которые выносились, они явно были в том числе и в пользу Китая.
7-3-7-3-94-8. Приступаем к звонкам. Голосование продолжается. Через 8 минут итоги. Да, прошу.
Добрый, Виктор, Москва. Коротко, скажите, пожалуйста, вы не считаете, что данное решение должно быть принято с... Короче говоря, я за референдум. Вот ваш вопрос о референдуме можете вот ответить? Он нужен, он не нужен на ваш...
Референдум среди кого?
Внутри России, что, типа, приглашаем остальные страны или не приглашаем? Потому что, ну, мне кажется, наш президент не может пригласить остальных без мнения граждан.
Подождите, вот давайте. Это интересно, Николай Топорнин.
Ну, я понял, о чем Виктор говорит. То есть он считает, что такое решение, ну, исполнительная власть Российской Федерации не должна самостоятельно принимать, а должна обязательно посоветоваться с гражданами, проведя референдум по этому вопросу.
Но, вопрос?
Я тоже хочу сказать, что вообще в мировой практике, ну, я не знаю, наверное, единичные случаи есть. Вот там мы ЕС не берем сейчас, Евросоюз, да, потому что там как раз вопросы, ну, внешней политики и включение там новых стран-членов, они как раз решаются на референдумах. Вот. Ну, в других странах, я не знаю таких случаев, когда бы вот какие-то реформы международных организаций, в том числе и ООН и Совета Безопасности, решались референдумом путем голосования граждан. Вот. Я думаю, что нет, такой вопрос все-таки должен решаться.
Тем более даже не по вопросу вступления страны, а по вопросу других стран.
То есть мы так, в общем-то, нарушаем суверенность некоторых других государств.
Причем, тут 953-й. Да. Есть иностранная база на территории, значит, не место стране в ООН. Ну, то есть Армении и Таджикистану мы отказываем вправе. И не только, насколько я понимаю. И из Киргизии заодно. И из Киргизии тоже. Не думаю, что они согласятся.
А Беларусь?
Ой.
Ой.
Когда вообще встречаемся. 7373948. Продолжаем. Прошу.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Возникает вопрос, как сегодня можно договориться о расширении Совета Безопасности, если международная политика реализуется, где нет высшего органа управления, который бы там выносил свои решения, приговоры о правомерности действий субъектов международных отношений. Каждое государство обладает монополией на политическую власть только в пределах своих границ. Мораль тоже не работает в отношении государств, потому что для этого нужны предполагать наличие непререкаемого авторитета, его нет. Поэтому в международных отношениях, как все знают, идет противоборство интересов и конкурируют суверенитеты. То есть, условно, война всех против всех. И в этих условиях сила становится и есть единственная конечная легитимная сила методом решения споров между различными странами. А сила бывает разная. Военная, экономическая, социальная, научно-техническая и так далее. Условия для реформирования Совета Безопасности должны созреть. И долго-то ждать, наверное, не придется. Давайте дождемся окончания СВО. А там видно будет.
Вы спасибо. Полагаете. Хорошо. Из срочных сообщений. Сентябрь в Москве вошел в тройку самых сухих за всю историю метеонаблюдений, то есть за последние 244 года. Вот это удивительная история. Да, погода нам показала, конечно, в этом сентябре. Возвращаемся к звонкам. Не слишком ли много внимания к Организации Объединенных Наций? Организация – это такое себе лобное место, куда может выйти какой-нибудь президент Микронезии поплакаться о своих проблемах. Страны сами друг с другом выясняют отношения. Израиль ведь без решения. ООН занялся проблемами Ливана и Хизбаллы. А может быть, действительно ООН не нужен?
Организация Объединенных Наций, безусловно, нужна. Если позволите, я прокомментировал бы оба телефонных выступления.
Да,
дело
конечно.
В том, что у нас по Конституции Российской Федерации внешнюю политику определяет президент, а Министерство иностранных дел ее реализует. Поэтому любое внешнеполитическое решение – это решение, обязательство которому несет президент Российской Федерации.
Ну, то есть референдум был, когда принимали, когда выбирали президента?
Да, если мы выбираем этого президента, соответственно, этот президент решает, что и каким именно образом мы выстраиваем свою внешнюю политику. Что же касается второго комментария, то мы согласны, но в этом и заключается искусство дипломатии, что в условиях, когда всегда существовало право сильного, все равно в какие-то исторические периоды находилась такая взаимоприемлемая формула, которая закладывала принципы взаимодействия на годы вперед. В конце концов, после Второй мировой войны ведь была велика вероятность того, что страны антигитлеровской коалиции не договорятся, что уже тогда у Соединенных Штатов появилось ядерное оружие, которое они грозились использовать против Советского Союза. Тем не менее, ООН появилась, 80 лет существует, и существует как самая универсальная международная организация. Любое государство, которое существует в международных отношениях, оно стремится в ООН, потому что они прекрасно понимают, что иначе они будут частично признаны или вовсе непризнанным государством. Поэтому Косово, Палестина, Западная Сахара, другие государства, они борются за это право, чтобы в этой организации быть. И зачем, собственно, все это ликвидировать? В конце концов, есть очень хорошая формула, которую выявил один из бывших генеральных секретарей, что он не создавал для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы не допустить сползания в ада. А в адом в данном случае подразумевается Третья мировая война с теми технологиями, которые у нас уже есть.
Но мы договорились,
мы живем в мире.
Выше договорились как-то, что ничего в этом смысле сделать Организация Объединенных Наций при этом не может.
Она может.
Ну, кроме как поговорить.
Это тоже не совсем верно, поскольку то, что мы видим только вершину айсберга. И мы действительно обсуждаем наиболее резонансные проблемы, которые в моменте не имеют решения, но помимо этого есть вся система международного права, которая позволяет странам в условиях хаоса все равно жить, договариваться и находить развязки даже самых сложных вопросов.
Неожиданный поворот. 876-й пишет, Иран же не признан, нормально живет, что Иран не входит в Организацию Объединенных Наций. Кем он не признан в этом смысле? Не знаю. А почему? Ходит. Вот, вопрос. Ходит. По-моему, тоже.
Входит. 193 страны там. Входит да, последний Южный Судан.
Почему он сидит в Нью-Йорке? То есть многие по-прежнему считают, что от того, где конкретно находится Организация Объединенных Наций, сильно зависит, что она может. Николай Топорнин.
Ну, так сложилось, что США предложили площадку и самым главным образом обеспечили всем необходимым, да, и финансовыми ресурсами, и инфраструктурой, и там телекоммуникационные средства и так далее и тому подобное.
То есть, ну, то есть они платят?
Сегодня США несут главную финансовую нагрузку по финансированию деятельности Организации Объединенных Наций. Это, знаете, даже
если
не
платят, то и танцуют.
Долларов, это миллиарды уже даже долларов, да, вот. И пока, во всяком случае, ну, никакая другая страна не предложила такую инициативу, что она готова себя там разместить. Хотя есть очень много институтов ООН, да, которые находятся в других странах. Ну, вот в Женеве находится, например, европейский, так называемый, ну, условный филиал Организации Объединенных Наций. Да, вот есть. Есть много там разных институций, да, которые тоже находятся. Там ЮНЕСКО, ФАО там, и так далее и тому подобное. Там Париж, Брюссель, и можно продолжить этот список. Поэтому сказать, что только все сосредоточено в Нью-Йорке, это неправильно. Но финансовая нагрузка, есть финансовая нагрузка. Какое государство готово сегодня платить такие огромные деньги?
Николай Топорнин, Александр Бобров.
Решение о том, что штаб-квартира ООН и особенно Совет Безопасности должен находиться в Нью-Йорке, принималось в том числе и Советским Союзом, и лично Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И он совершенно четко, прекрасно понимал, что если штаб-квартира будет находиться в ООН, организации Объединенных Соединенных Штатов не смогут игнорировать ООН так легко, как они это, например, сделали в начале 21 века. Поэтому, хочется нам того или нет, это был единственный способ заставить страны Запада в условиях холодной войны работать хоть каким-то понятным обеим сторонам правил.
А сейчас ситуация поменялась?
Ситуация сейчас не поменялась. Сейчас действительно Соединенные Штаты Америки, они продолжают использовать Организацию Объединенных Наций как продолжение своих национальных интересов в условиях, когда они могли бы в целом это все игнорировать. Но даже когда они это сделали в начале 21 века, при Буше-младшем, уже тогда даже в странах коллективного Запада была очень большая фронта. Те же Франция и Германия тогда выступили против операции в Ираке.
Так, почему Москвы нет? Вот вы сказали, Париж, Брюссель, Женева, Нью-Йорк. Почему организаций каких-то структур ООН нет в Москве?
Ну, знаете, тут от много факторов зависит, и логистических в том числе. Ну, вот Москва не находится в центре, да, вот различных маршрутов, так называемых, да, логистических. И для многих стран там поездки в Москву – это лишние расходы, время в пути и так далее и тому подобное. Плюс, что, наверное, такой тоже важный фактор, все-таки русский язык, хоть он и является официальным языком Организации Объединенных Наций, но он не является таким, знаете, международным языком общения. Это тоже проблема, да, потому что...
Ну, в Брюсселе тоже не все говорят на английском.
Ну, знаете, если вы идете в Европейский Союз там, или, да, вот представитесь, там все говорят.
Ну, так они и здесь говорили бы. Ладно, у нас было два голосования. Предлагаю вам угадать, как проголосовала аудитория. Нужно ли расширять Совет Безопасности ООН? Да, не уверен, нет, мне все равно. Николай Топорнин.
Я думаю, что большинство граждан выскажутся за то, чтобы не расширять Совбез ООН.
Не нужно расширять. Александр Бобров?
Не уверен, ответ.
Не уверен. А второй вопрос. На ваш взгляд, стоит ли ждать реформы Совета Безопасности? Да, нет?
Да, конечно, нет.
Нет.
Хорошо. Итак, теперь смотрим, как проголосовали. Самый популярный ответ – не нужно расширять Совет Безопасности. 35%. То есть аудитория все-таки поделилась. Кто бы мог подумать. 26% все равно. Это второй по популярности ответ. Расширять нужно. 24%. Третий по популярности ответ. Не уверен. Это самый непопулярный ответ. Его выбрали 15%. Ну а когда мы спросили, стоит ли ждать реформы Совета Безопасности, 71% действительно сказали – нет, не стоит. 29% – реформы Совета Безопасности в ближайшие годы ждут. Александр Бобров, Николай Топорнин, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.